Я вам уже сказал, что очень много вопросов будет связанных с пониманием Христа. Пониманием не просто, который включен в контекст, что ли, истории и какого-то философского осмысления, а понимание даже и тех истин, которые Он нам дал. Дал как своей жизнью, своим учением, своими крестными страданиями. И, повторяю, два слова просто. Помните, какие вопросы нам поставлены были на православно-мусульманском диалоге? Зачем крест? Зачем воплощение? Да, почему Бог, вы говорите, есть любовь? И означает ли это отрицание справедливости? И так далее. Но есть еще целый ряд вопросов, друзья мои. Чрезвычайно важный вопрос. В чем же сущность христианства? Как понять эту религию? Что она открыла человеку? Ведь вы знаете, можно от этого вопроса отделаться, знаете, как легко. Все, Христос принес нам спасение. Христианство, религия, спасение. И все в порядке. Как только мы сказали это слово «спасение», так вы знаете, сколько здесь возникает предложений, предположений и домыслов. Спасение – что это такое? В 1973 году в Бангкоке проходила Всемирная конференция христианская, организованная Всемирным советом церквей. Всемирным, то есть Экуменическим советом церквей. На тему «Спасение сегодня». Лучше не придумаешь. Когда с этой конференции вернулись два наших представителя, имена ни за что не назову. Так? И они стали нам рассказывать, то мы – это кто такой? Это была просто... В советское время была только одна синодальная комиссия. Только одна, больше не было. Только одна. Туда входили все члены синода, много архиереев, несколько священников, несколько мирян. И все. Так? Когда они нам рассказали, то мы были, ну, не то что удивлены, мы были шокированы, что происходило на этой конференции вокруг темы спасения сегодня. Оказывается, все основные докладчики, поступавшие там, говорили о спасении от голода, от невежества и необразованности, от эксплуатации простого народа в различных странах мира, от нарушение свободы и прав человека, от засилия транснациональных корпораций, от процесса уже тогда начинающей глобализации. И ни слова, слышите? Спасение от греха, от страстей, от того зла, которое коренится в душах человеческих. Когда несколько православных представителей, бывших там, на этой конференции, попытались пропищать, что же мы, Христос-то пришел спасать от чего? Не должны ли вы поднять свой взор к небу? Вы знаете, что было? На них посмотрели, как на каких-то вдруг воскресших динозавров допотопных, которые абсолютно ничего не понимают в современной жизни. Да разве христианству заниматься грехами? Какие грехи? Мы должны заняться транснациональными корпорациями. И если хотите, и вот тут очень любопытный факт. Он вам пригодится когда-нибудь. Я уже сказал вам сегодня, говорил, что в протестантизме уже понятие истины утеряно. Есть мнение, утеряно и другое. Антиподом истины, если хотите, является понятие в богословском языке какое? Какое? Ересь. И поскольку Всемирный Совет Церквей заполнен на 9/10, нет, наверное, больше, церквами протестантскими, слышите, я употребляю слово «церковь» в экуменическом значении. Слышите, в экуменическом. Понятно вам? Так? На 9/10 и больше Всемирный Совет Церкви заполнен протестантскими церквами, то там за всю историю всего только, кажется, один раз, ну, я уже боюсь так уж настаивать уж очень сильно, может быть, два раза, может быть, но один раз точно было употреблено понятие ереси. И в отношении чего, как вы думаете? Ну, вы сразу сейчас богословски осмыслите, ясно, тут что-то какие-то, да, вещи, которые противостоят, противоречат оросам, то есть догматическим определениям соборов, да? Как вы ошибаетесь? Какие вы невежды после этого? Ересью был назван апартеид в Южной Африке. Ну как? Как? Слышите, какое возвышенное богословие? У вас, наверное, никогда и в голову такое не могло прийти. До чего вы отстаете? Ересь, апартеид в Южной Африке. Ни слова о духовной жизни, ни слова о духовном зле. Речь шла только о тех вещах, которые касаются политической, социальной, экономической жизни, мира и общества. Этим была занята Всемирная конференция христиан. Слышите, представители 300 приблизительно церквей были там. И вот оказывается, что главная задача. А теперь, пожалуйста, подумайте. Обращаю ваше внимание. Подумайте, это серьезное дело. Ведь Христос за свою жизнь, которая описана в Евангелии, ни разу не коснулся ни проблемы эксплуатации, ни проблемы рабства. А вы помните Римская империя? Рабовладельческий строй же, помните? Никаких-нибудь проблем торговли и экономических задач, ни политики, ничего не коснулся. Вы подумайте только, ничего, не осудил даже рабство, не осудил зависимость, как же народа еврейского от политического Рима. Ничего. А Всемирная конференция христиан только об этом и говорит. Пожалуйста, прошу сделать вывод. Каково же христианство тогда всех этих церквей? Христос даже не коснулся этого. Здесь только об этом говорят. И никакого пересечения на конференции ни слова, как нам представители эти сказали. Абсолютно это, как принято говорить в экуменическом мире, этой вертикали абсолютно не просматривалось. Ее просто не было. А голос православных участников, он просто потонул в этом море экуменических протестантских голосов, которые были заняты только одним, исключительно материалистическая платформа, материалистическая идеология. Никакой Бог не нужен. Слышите? Тот Христос, который в Евангелии, не нужен. Он не тем занялся. К кстати, вы теперь понимаете, когда мы о Христе говорим, когда говорим о Христе, кто же Он? Я помню, хожу по Третьяковке в советское время, что-то на минутку остановился, ну так, постоял у картины Крамского «Христос в пустыне». Может быть, вы помните, когда он сидит в задумчивости. И вдруг тут, смотрю, шумная толпа идет, идет учительница молодая и целая группа учащихся, ну, школу, причем учащихся уже старших классов. Она подходит и бойко начинает им объяснять, что здесь изображено. И, в частности, она совершенно спокойно говорит, вот видите, вот Христос сидит, думает. Он думает о том, о революции, как бы избавить еврейский народ от гнета Рима. А я стоял рядом и чего-то так вот не выдержал, и чего-то такое так сказал, искушение. Тут же несколько человек отделилось от этой группы, и потом давай ходить со мной, старшеклассники. Вот так. Но я подумал, боже мой, ай-яй-яй, бедная, Христос думает о революции. Как же ее это совершить? Что бы такое сделать? Я удивился. Вы слышите, как можно накачать, извините за это слово, как можно внушить? И люди, которые, видимо, никогда даже не читали Евангелие, могут поверить в эти басни. Кстати, теперь эти басни становятся реальностью. Так называемое богословие освобождения или богословие революции как раз об этом и говорит, что Христос именно это принес. И мы должны осуществить свое служение миру, которым Христос только дал начало, а мы должны любыми средствами вплоть до революции, до революционных методов бороться за освобождение людей от. И начинается рабство, эксплуатация, невежество и прочих всяких вещей. Вы слышите, проблема-то непростая, оказывается, совсем. Кто же Христос и зачем же Он пришел? Зачем же Он пришел? И как же понять это Его учение, которое касается, как мы видим, духовно-нравственных начал? Значит ли это, что Он полностью игнорирует? Игнорирует, значит, все земные проблемы людей, да? Или как понять? Не правда ли вопрос? Об этом стоит поговорить? Наверное, стоит. Поговорим. Поговорим. Ну так, а в связи с этим, значит, вопрос о сущности христианства. Какова его задача? Я же говорю об этом. Какова же его задача? Социальная, социально-политическая. Основная задача его – именно благоустроение жизни человеческого общества и каждого человека на высоком материальном уровне? Или что-то еще? Ой, как это важно! И вы знаете, в каком плане? Вот в таком простом мы еще все скажем. Ну, понятно, что это чепуха. Христос говорит не о царстве земном. Это, кажется, еще можно понять. Кажется, легко. На самом деле, не так просто, как кажется. Причем, вы знаете, в чем одна из сложных проблем, перед которой сейчас стоит огромное количество православных христиан, слышите? Которые, даже и не думая об этом, на самом деле полностью устремлены по тому же пути материалистическому, слышите, даже не понимая это и под каким флагом. Именно. Очень многие рассматривают христианство как мистическое средство избавления от всяких бед, вот этих наших земных бед. Слышите? У вас что-то заболело? Вас кто-то пьет, алкоголик? Что нужно сделать? Отвечайте. Ехать к неупиваемой чаше, к иконе. Разве это не ясно? Ну, конечно, ясно. Да пусть за сотни километров, за тысячи, да как же мой человек погибает, родной? Я к неупиваемой чаше еду, к иконе. Ведь понятно, что перед, например, Владимирской иконой молиться – это бесполезно. Или Казанской. Мы же молимся не Божией Матери, а иконе же. Неужели это непонятно? Неужели это непонятно? Вы слышите? Твердое убеждение. Надо молиться перед этой иконой. Нужно молиться эти читать молитвы. Нужно в этом храме. Нужно перед этими мощами. Надо такому-то святому молиться, чтобы помочь получить то или другое. Этому, слышите, а не другому. То есть никто прямо не говорит, что не надо другому. Но всем и так ясно, что только этому надо молиться. Разве непонятно? Вы слышите, какие вещи-то? Причем это именно и поможет, если вы не ошибетесь. А будете молиться этому святому, такими-то молитвами, такой-то акафист и ничто другое. Что это древние подвижники, которые ничего этого не знали? Отсталые люди творили там молитву Иисусову. И все. Мы знаем, что нужно сделать. Так мы касаемся какого объяснения христианства? Уже понимание христианства как некой магии. Чем характеризуется магия? Тем, что предписывает, какие конкретные внешние, подчеркиваю, действия надо произвести для достижения поставленной цели. Магия совсем не интересует. Магию не интересует внутреннее состояние человека. Вы слышите? Абсолютно не интересует. Я каким был, таким остаюсь. Да никому не интересно. Мне надо только знать, куда поехать, что сделать, что прочитать, что принести. А я? А ты? Ну, каким был, таким остался. Слышите, какая религия? Какая? Православная. Вы что, против чудотворных икон? Да. Против мощей? Против акафистов и молитв? Сразу раз из одной крайности в другую. Маятник, он же не может на середине остановиться, правда? Или туда, или сюда. Вы слышите? Правда ли это или нет? В этом суть христианства. А уж не говорю о другом, когда христианство рассматривает как средство получения, просто получения чего? Различных благодатных даров. Мне один архиерей рассказывает из нашей лавры, он рассказывает и смеется. Говорит, как ему один рабочий здесь, он еще был здесь в лавре, и говорит, сколько вы лет тут в монастыре? Он говорит, да 15 уже. И что, вы до сих пор прозорливости не получили что-то? Что проку тогда от вашего монастыря, от вашего монашества? Вы слышите? Да. Христианство, что вы, это такое средство замечательное. Можно и прозорливость приобрести, и дары чудотворения, и предсказания. И что? И многие это видят. Соответственно, ищут людей, которые уже достигли прозорливости, ищут старцев. Каких? Которые нуждаются в спасении, что ли? Вы что, ищут? Многие ли ищут действительно того разумного духовного человека, который подсказал бы мне, что мне, как мне молиться? Как мне проводить правильно свою жизнь и день, и жизнь, проводить, чтобы это было с духовной пользой? Многие ли? Нет. Нет. Как мне найти жениха, как невесту? Как мне излечиться от той или другой болезни? Как мне вести свои дела? И вообще, один материализм. Это на 90, я не знаю, больше процентов. Я вот часто говорю, если бы кто-нибудь с магнитофончиком подошел к огромной очереди, стоящей, допустим, к Матроне Московской, включил бы его и начал подходить бы и спрашивать, вы что стоите? Зачем? Муж гуляет. Вы зачем стоите? Брат пьет. Вы что стоите? Дочка неудачно замуж вышла. Вы что стоите? Сын никак не устроится. Вы что стоите? Печенка болит. Вы что стоите? Селезенка трещит. Пройдете сотню другую людей, скажете, простите, а что ж ни одного ответа я не услыхал? Как мне избавиться от осуждения? Как мне избавиться от зависти? Как избавиться от алчности? Хоть ни одного, ни одного вопроса. Вы слышите? Полное благочестие стоят к тому, кого считают святым. Стоят с чем? С молитвами. Православие. Зачем стоят? Когда Христос напитал 5000 человек, то помните, что в Евангелии было? Народ хотел, как там слово употреблено, ну, неудачное, помню, для современного языка, нечаянно взять его, Христа, и сделать его царем. Вот кто нам нужен. А он своей проповедью блаженно нищий духом, кроткие там и прочие. Ой, 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 это потом, потом, потом. И сделать царем. И вот здесь еще один у нас возникает как раз вопрос. Действительно, какой Христос нужен современному православному человеку? Какой нужен Христос? Вы слышите, наверное, сплошь и рядом. Нам нужен царь. Какой? Благочестивый, православный. Все, царь нужен. Когда Нектария Оптинского спросили преподобного, будет у нас царь? Он ответил, антихрист. Антихрист, антихрист. Мороз по коже. Почему? Что ищет не Бога, а земли. И Христос, который сказал, «Царство мое не от мира сего», был предан и распят. Не нужен нам такой царь. И все под флагом? Христианство. Мы сейчас приближаемся к времени, все более сгущающемуся, все более воплощающемуся нормы, когда мы прямо открыто скажем, нам нужен не Иисус Христос своими духовными там всякими вещами, нам нужен Христос, то есть помазанник, нам нужен Мессия, нам нужен Спаситель какой? Который избавит нас от всего того, о чем говорили на Всемирной христианской конференции в Бангкоке. Поняли? Кто он? Знаем, кто он. Предвозвещенный человек греха, беззаконник, который выдаст себя за Бога и будет требовать поклонения себе как Богу, и который в священном предании Церкви именуется антихристом. Слышите, православие может привести человека к чему? Я говорю, такое искажение православия, что может вместо Христа Антихриста признать за своего Спасителя. Не правда ли серьезные какие вещи? Очень легко. Когда мы забудем о том, ради чего пришел Христос, ради исцеления души, исцеления, освобождения от этих мучающих человека страстей, и все внимание обратим на внешнее благоденствие, на устроение земного блага, на внешнее благолепие церкви. Не забудьте такого благолепия внешнего церкви, которое было до революции, не часто встретите. И во мгновение ока, как корова языком, ничего не осталось от этого. А сколько труда! Вы представляете, сколько труда! Это надо было построить. Эти сотни монастырей, это тысячи храмов, десятки тысяч, духовных школ. Вы представляете, сколько это труда? Наверное, представляете? И раз! И все. Перед Второй мировой войной осталось всего 4 правящих архиерея. Поняли, в чем дело? Поняли. Когда душа покидает тело, оно разлагается и уничтожается. Тот, кто читал о духовной атмосфере, которая царила в нашей церкви, в наших школах, в частности, в нашей, в этой, так, то сразу поймут, почему совершилась революция. Ибо церковь, учтите, церковь, то есть мы с вами, слышите, мы с вами являемся закваской всего теста народа. И если эта закваска окажется испорченной, и хлеб будет негодным. Соль, когда потеряет свою силу, выбрасывается вон, даже в удобрение не годится. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Оказывается, возможно, такое искажение православия. Православие! Попробуйте сказать, что мы не против всего этого. Такое искажение, в котором ничего может не остаться от православия. Так вот, оказывается, есть разные понимания сущности христианства. И вот такое мистическое искание благ и такое понимание всей внешней, я бы сказал, стороны церковной жизни, когда человек все полностью благочестивый и принимает крещение, и причащается, и ходит в храм, и подходит на исповедь, на которой отчитывается о проделанных грехах. Не смешивайте, потому что есть покаяние, а есть отчет о грехах проделанных. Можно так понимать, а самому таким и остаться, не касаясь своей души ни на одну йоту, а все гады, которые в душе копошатся, их и не трогать, только давать им пищу. И не трогать никакой борьбы со страстями, избави Бог, не боритесь со страстями. Вы думаете, что я шучу? Черным по белому читаю у афонского старца Порфирия, который говорит: «Не боритесь с грехом, не боритесь со страстями, любите Бога». Интересно, какого? Наш Бог христианский говорит: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». То есть должен бороться с грехом. А здесь что такое? Еще одна из тем, очень серьезная тема, к которой подчас относится очень небрежно и легкомысленно, это тема о грехе, о понятии греха. Чрезвычайно важная тема. важной не только в плане, так сказать, духовной жизни человека, но и в другом плане, в плане понимания того, что совершил Христос и кто Он есть Сам. Ибо грех может быть очень разным. В Священном Писании есть два понятия греха. Одно понятие, которое наиболее нам известно, это вот все то, что зачитывается нам во время исповеди, и что мы кое-что произносим. Личный грех. И совсем другое есть, совсем иное, о котором мы часто слышим, что Христос пришел победить грех, и часто видим то в единственном числе, то во множественном, говорится о том, что сделал Христос. За грехи наши, за грех наш. Что это такое? Интересно. О чем идет речь? И что с этим связано? Что это за понятие первородного греха? Что это такое? Об этом стоит поговорить. Еще как? Тем более, что здесь еще есть такой важнейший момент, без понимания которого мы очень многих вещей не поймем. Речь идет о наследственности определенной. Мы рождаемся не только физически, воспринимая подобные, похожие свойства своих предков, но оказывается не только физически, не только психически, не только свойства характера. Слышите, говорят, похоже, один к одному, отец и сын, мать и дочь. Нет, это все внешнее, это все кожа, а другое есть. Мы находим в Библии интереснейшее выражение. Есть, оказывается, род Каинов. Ой. В те времена, когда еще наши деревни были общинами, там, ой, как смотрели. Вот там не бери, не женись. У них там прадед повесился. Ой, замуж не выходи. Там, знаете, вор был у них в роду, слышите? Разгульный был парень, добра не будет, смотри. Вы слышите? Как наблюдали. А почему так наблюдали? Ну, подумай, что там кто-то был, прадед, дед. Опыт говорит, что, оказывается, по наследству передаются не только черты характера и внешние характеристики, а передаются и страсти. Страсти. Не виновен человек в том, что он их получил. Но бедняга, как ему трудно будет с ними потом жить. Не так просто их искоренить. Да и многие ли за это берутся? Мы говорим о чем? О том, чем наполнена вся Библия. О чем наполнено предание всех, если хотите, народов. О чем? О так называемом родовом грехе. Очень интересная тема, то же самое. И без понимания ее, кстати, мы очень многого не поймем. Может быть, одно еще из наших с вами тем будет. Это тема таинств. Что происходит в таинствах? Как их понимать? Эта тема уже давно в действительной жизни нашей церкви приобрела характер, я бы сказал, высшей степени ответственной. Уже давно, к сожалению, отношение к таинствам в народе приобрело характер магический. Главное крестить. Верит, не верит, там какое имеет значение. Символ веры священник за вас прочитает. О чем говорить? Крестные стоят, хихикают, дунь-плюнь. Главное крестить, и все. Ведь Бог – это же не личность, которая смотрит на сердца человеческие, да? В магии главное что? Правильно совершить обряд. Произвести соответствующие действия, и все. И здесь тоже. В Древней Церкви оглашение занимало минимум 3 года и до 7 лет. Многие не дерзали приступать к таинству крещения до тех пор, пока не становились совершеннолетними. Более того, до 20 с лишним лет, Василий Великий, 30 даже лет. И не боялись, что вдруг умру некрещенным. Не было никогда такого взгляда, и учений не было, чтобы христианин, искренне верующий человек, живущий, стараясь жить по заповеди, так, вдруг, если умер, не успел креститься, что все, он уже погиб. Единственный человек, кто это утверждал, Августин Блаженный. Но у него много всяких есть вещей, которые церкви отвергнуты. Никогда такого учения не было. А зато потом получилось. Рассматривать на крещение, как маги, главное крестить. Как, что, почему, с чем, где вера, чего? Нет, никакого внимания. Не случайно сейчас, вы знаете, вводят, прям специально вводят огласительные беседы. Хотя бы 1-2 беседы, конечно, это сверхмало. Но чтобы люди хотя поняли, вы зачем пришли? Вы зачем пришли-то? Окунуть, что ли, вас, да? Крещение по-гречески «ваптиза», то есть погружение. 3 раза погрузить, 2 вынуть, да? Или что вы хотите? Ваптиза. Вы знаете, это печальное явление. Теперь вы понимаете, почему церковь начала разрушаться? Потому что полуверы и неверы оказались членами церкви. Потому что христиане на них смотрят и говорят, крещенный, а он живет хуже некрещенного в 1000 раз. У некрещенного хоть совесть есть, а у этого крещенного уже ничего нет. Нередко такое можно услышать. Таинство. Ой, как это важно! И этот первый принцип важнейший. Таинство и магия. Мы же с вами апологетикой занимаемся. Слышите? Не забудьте. Сопоставить эти 2 явления. Как они соотносятся между собою? Какое значение имеет внешняя форма? При каком условии она должна быть, эта внешняя форма? Как к ней нужно относиться? И еще раз говорю, таинство – это не магия. И без понимания этого таинства теряют свою силу. Вы знаете, что мы найдем у святых отцов? Какие выражения? Что оказывается, если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ну-ка попробуйте вы кто-нибудь скажите так. Вам тут же перцу подсыпят. Как? Я сам был, его крестили. Крестили? Да? Венчали? Вы не ошибаетесь? Провели церемонию крещения, венчания. А насчет Духа Святого не заставишь своими действиями войти в человека. Он смотрит на душу человека, а не на обряд, не на внешнюю церемонию. Марк Подвижник преподобный так и пишет. Если ты веруешь, то тут же тебе по крещению дается Дух Святой. А если лицемеришь, и по крещению не дается. Если неверно, а неверному, как он пишет, а неверному и по крещению дается. Вы слышите, как святые отцы говорят об этом? Это полностью утрачено, совершенно утрачено. То и дело только и слышишь. Да. Главный креститель, священник говорит, нет, надо пройти хотя бы послушать. А, нет, пойдем в другой храм. Нам некогда там заниматься всякими вашими, выслушивать ваши там. Некогда. Там пол-литра на столе уже стоит. Тема в высшей степени важная. Вам понятно, наверное. Воскресение Христово. Как-то у нас уже сложилось убеждение, то есть не то, что убеждение, мнение, что тут ничего доказать нельзя. Только, мол, это можно поверить, и все. Ничего подобного. Если мы подойдем к этому вопросу с точки зрения тех принципов, которые стоят в опознании исторических фактов, то мы можем, знаете, с такой силой показать, что воскресение Христово – это действительный факт, что никаких сомнений просто не должно быть. Только надо посмотреть, а в истории что считается фактом? Надо об этом подумать. Надо подумать, что? Об этом будем говорить с вами. И тогда увидим, да, доказательства. Потому что в каждой науке доказательства свои. Вы должны это понять. Одно дело в арифметике, математике, алгебре доказательства. Другое дело совсем в истории, в науке истории. Вообще в гуманитарных науках свои принципы, свои доказательства, свои необходимые условия для того, чтобы принять этот факт в качестве достоверного. И об этом, потому что если Христос не воскрес, тщетно, пуста и бессмысленна тогда наша вера. Все. Бессмысленно тогда. И все наше христианство ничего ровным счетом не стоит. Так пишет апостол Павел. Поэтому об этом мы действительно должны будем с вами тоже поговорить, как об очень важном, таком, ну, чрезвычайно важном событии в истории жизни Иисуса Христа и в истории Церкви. Ну, и я вам скажу, может быть, наконец, вопрос, который сейчас приобрел особую важность, особую насущность, и без знания которого очень часто наши, даже самые блестящие выступления могут оказаться домом, построенным на песке. Речь идет вот о чем. Ну хорошо, Бог есть, ладно. Ну хорошо, есть. Но религий много. Много. А почему вы утверждаете, что нужно верить во Христа и быть христианином? Почему это вы? Что, потому что родились только в православной среде, да? Дедушка, бабушка вам сказал, да? Какой-то этот бородатый священник вас научил, да? Какие у вас доказательства? Какие? Вопрос об истинности христианства. Я вам скажу, это в высшей степени важный вопрос. Кстати, хочу предупредить вас, что в такой постановке вопроса, если в каком-нибудь вы, извините, философическом обществе, в научном собрании, вдруг скажете, вот я бы хотел или хочу вам предложить тему об истинности христианства. Вас осмеют об истинности. Уже Пилат сказал, что есть истина. И не захотел даже слушать. Что можно говорить о какой-то истинности? Говорю вам, да, не только можем, должны. И, скажу вам, христианство имеет такие аргументы, подтверждающие его божественное происхождение, объективные, подчеркиваю, подтверждающего божественное происхождение, которых не имеют, но это уже совсем по секрету. Совсем по секрету. Ни одна религия. Ни одна религия. Так не будем мы говорить, а просто в диалоге можно спросить: пожалуйста, скажите, почему вы считаете, что ваша религия имеет божественное происхождение? Какие у вас аргументы? Это очень интересно. Пожалуйста, приведите, скажите. Я уверен, что, не знаю, что сказать, вам тоже скажут: а вы скажите. Ой, с удовольствием. С удовольствием. И давайте, чем больше людей, тем лучше. Чтобы все услышали. Эта тема, я вам скажу, чрезвычайно важная, друзья мои. И эту тему мы с вами будем рассматривать. И если хотите, что вот эту тему, которую я вам называю, в общем-то, последней, на самом деле она будет проходить красной нитью через весь наш курс. Очень многие темы мы с вами так и будем заключать. Вот смотрите, видите? Что остается делать? Только одно – признать, что эта истина не могла выйти из земли. Нет истоков. Нет никаких истоков. Остается только одно. Эта истина действительно является голосом самого Бога, имеет божественное происхождение. И, следовательно, если одна, другая, третья, пятая, что нам тогда придется сказать? Что все христианство – это не религия земли, это не выдумка какого-то Иисуса или каких-то апостолов, рыбаков, а что действительно религия, открытая Богом, данная им, и, следовательно, она является истинной. Правда же, сделать такой вывод было бы чрезвычайно интересно. По крайней мере, для каждого человека, кто действительно ищет. Кто не ищет, тому вообще ничего не надо. Трынь трава. Было бы что поесть, повеселиться как-то. Да. Хлеба и зрелищ. Ну, что об этих людях говорить? О них уже сам Бог сказал перед потопом. «Не имать дух мой пребывать и в сих человецах, за не суть плоть». Мой дух не может пребывать в этих людях, потому что они – одна плоть, плотские. То есть это те, от которых произойдут обезьяны, как мы с вами уже договорились, уже на первой встрече. Ну, вот приблизительно так. Может быть, еще один вопрос, который, может быть, удастся нам рассмотреть, и надо бы, это имеющий большое апологетическое значение, это вопрос о том, как понимать спасение. Спасение в христианстве. Ведь есть разные точки зрения, я вам скажу, на спасение. Я уже говорил вам, есть теософская точка зрения, когда все религии ведут к одной цели, и, следовательно, все религии спасают. Можно не беспокоиться. Есть точка зрения очень жесткая. Спасаются только крещенные. Некрещенный – погиб. Или спасаются только православные. То есть, это что значит? Сейчас 6,5 миллиардов людей. Православных, не знаю, ну, миллионов, сколько там, ну, 200, 300. Слышите? А из этих православных сколько на самом деле православных? Сказать вам, сколько? Я и еще небольшая группа. А остальные все не православные. Ну, вы, конечно, бесспорно, присутствующие или говорят, да. Не все. А остальные какие они православные? Одно название. И таким образом, кто ж спасется? Ну, слава тебе, Господи, мы. А остальные все погибнут. Есть такая точка зрения. Тоже. Жесткая. Есть еще одна точка зрения, которая иначе смотрит, которая говорит, что Христос – Спаситель всех человеков. Христос! Не все религии ведут к одной цели, слышите? Ничего подобного. А Христом принесено спасение. Но как? И говорит о том, что требуется от человека. И что происходит, если он не делает того, что требуется от человека? Какова вечная участь такого человека? Это точка зрения прямо сразу вспоминает слова апостола Павла. «Все его дом сгорит, но сам спасется, но как бы из огня». На этом основании целый ряд святых отцов, по крайней мере, порядка десятка, не меньше, святых отцов нашей богослужебной книги, особенно кто их, пасхальные богослужения и так далее, говорят, да, страдания будут. Они будут вечными, поскольку вечность – это категория не временная, а совсем другая, но не бесконечными. И вот здесь две точки зрения, святых отцов даже. Мы об этом тоже с вами поговорим. Так, в каких отношениях сочетаются духовная жизнь и социально-психологический и экономический комфорт? Равенство, неравенство, сосложение. Да, да, ну, вы знаете, так сказать, вопрос это достаточно большой. Когда Илларион Троицкий, инспектор дореволюционной нашей академии, епископ, последний архиепископ Верейский, так, читал как-то однажды лекцию, то студент встает и говорит, можно вопрос? Он говорит, да, пожалуйста. Вот вы все хорошо это говорили, все хорошо, но вы не сказали самого главного. Он говорит, да, что такое? А что может сделать наша академия для революции? Вы об этом ничего не сказали. Он бедный, все, у него сразу язык отнялся, он сел, потребовал аверьянки, его отпаивали аверьянкой. Аверьянка, знаешь, что такое? Ну, по неверному названию, валериановые капли. Аверьянка, по-моему, лучше. Что наша академия должна сделать для революции? Он об этом не сказал, упустил. Вот, так и здесь. Я вам скажу только сейчас, по крайней мере, одно. Потому что об этом это действительно, чувствуете, вопрос достаточно большой. Дух творит себе формы. Слышите? Не надо забывать. Мы знаем, в каждом человеке свой дух, и он, соответственно, выражается во всем его поведении, в его идеях в этой жизни, в том, что он делает, что он строит, и философских, и политических, и экономических, во всех. Не может из одного источника течь вода горькая и сладкая. Так и здесь. Принцип таков. Если бы действительно люди все приняли христианское начало жизни, приняли бы, что было бы на земле? Действительно было бы равенство, действительно было бы уважение, действительно было бы милосердие друг к другу. Действительно была бы справедливость, действительно была бы любовь, действительно было бы материальное благополучие, ибо каждый другого о другом заботился, как о самом себе. Это принцип, вы слышите? И чем больше это духовное начало христианское возрастает в человеке, тем больше это будет выражаться в его жизни и деятельности. Ибо любовь, это сила активная, слышите? Она не может не действовать. Мать не может стоять и равнодушно смотреть, как дом загорелся, а у нее там младенец лежит, плачет. Я его люблю. погибнет, бросится в огонь, чтобы спасти ребенка. Любовь – это активная сила, но эта любовь правильная, о которой говорит христианство, приобретается правильной христианской жизнью. Вот такой общий принцип. О, если бы только он воплощался в жизнь, совершенно другое было бы и политическое устройство, и экономические отношения, и хозяйственная вся жизнь. О, если бы только было так. Вот какая зависимость. Если пойти наоборот, что и делает то, что мы именуем миром, все идет вверх тормашками. Революции производят, экономические перевороты, рабы становятся господами, господа становятся рабами. То был Советский Союз, так, теперь демократия. И теперь такой разрыв демократии между богатыми и бедными, до которого, наверное, никогда и в истории не было. Да здравствует зато демократия, то есть власть народа. Правда же интересно? Народное достояние, нефть, газ. Что каждый из людей получает из этого своего достояния? В частных руках и повышают себе цены, хоть бы что. Это на мое достояние они повышают, как они смеют. Слышите, корень всего этого где? В душе человека. Дух, почему Христос и пришел, как опытный стратег, и все силы бросил сюда. Здесь, если мы будем, душа будет наша освещаться и становиться святее, тем святее будет и окружающая нас жизнь. Как сказал Серафим Саровский, «Стяжи, дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи». Не думайте, что речь идет только о спасении небесном. Неразрывны в человеке эти два начала – духовное и материальное. Ну, вот так примерно. Как, по вашему мнению, если все основы православия, в том числе правила таинства церкви, пришли к нам от апостолов, отцов церкви, и католичество – это, безусловно, ведь ушедший в сторону – не ушли ли мы в сторону, когда русская православная церковь раскололась? Это раскол, видимо, 17 века. Ведь все упростилось тогда и упрощается по сей день. Исследуя логике, не нужно ли считать старообрядческую церковь более канонической? И, соответственно, более аскетичные храмы, крещение туда перстами и прочее. Ну, пока это. Скажу вам так, что в этом расколе обе стороны совершили очень тяжелые ошибки. Слышите? Обе. Я так считаю. В данном случае я оговариваюсь. Я так считаю. И патриарх Никон, который погнался так в Греции. Так греки, от которых мы взяли православие. Там и начал железной рукою насаждать, ломая исконные подчас наши традиции. Скажите, разве это не безумие насильно вводить трое персти, если люди крестятся двумя? Да креститесь вы хоть одним. Скажите, какое имеет значение? Преподобный Сергий, возможно, крестился двумя. Возможно. Серафим Саровский – тремя. Оба святые. Да что? Крестились, может, пятью? Какое имеет значение? И вдруг с такой силой насаждать это? Это с одной стороны. С другой – протопоп Аввакум и другие. Посмотрите, какие были ругательства, какие хуления за эти вещи, что ходить по солнцу против солнца. Какие хуления, какие оскорбления – то же самое. И другая сторона увидела суть христианства опять в чем? Опять в этих внешних вещах. Боже мой, какая жалость! К какому состоянию в 17 веке пришла наша церковь? Посмотрите, вся суть оказалась в этой внешней стороне, в этой одежде. И ни та, ни другая сторона не смогла понять этого. Вот. Поэтому я считаю, это просто показатель, действительно большой духовной ущербности, в которой оказалась церковь. Это совершенно верно. Но больной человек – это не значит, что он еще труп. Да, он больной, и церковь действительно больна. И об этом писали все святые. Посмотрите, Максим Грек, что писал только. А 18 век, а 19 век, что творилось с русской церковью? Как писал митрополит Киевский, под видом лукавого попечения церкви, она находится в состоянии угнетения и подавления. Да, вот что происходило. Речь идет о государственной власти, о царской власти. Под видом лукавого попечения, когда обер-прокурор, масон, ненавидящий церковь, например, князь Голицын, так стоял фактически во главе церкви. Он управлял всеми делами. Так что церковь действительно была крайне больна. Ее избивали, унижали. Я не знаю до чего. Но, несмотря на все это, мы видим, какие находились люди. Слышите, находились, и вдруг Серафим Саровский засверкал, как огромный бриллиант. Вдруг перед ним Паисий Величковский, перед ним Тихон Воронежский, в XIX веке Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, в конце самого XIX века оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский, как яркая звезда, перед революцией прямо засверкал. Бог прям послал человека. Это же такая огненная личность была. Делал все, что возможно. Но общий дух народа оказался уже далеко от того, чем живет христианство. Все погрузились во что? В чисто внешнее понимание православия. Креститься, обвенчаться, отпеть. Да. Вот это беда. Вы часто приводите в пример Достоевского как первого и главного православного писателя-психолога. Я полностью разделяю вашу точку зрения. Достоевский для меня величина настолько огромная, что дотянуться до нее не представляется возможным. Вы писатель? Это очень приятно. Так. Это мой любимый писатель. Но ведь это был человек огромных страстей, женщина, игра. Он чрезвычайно мучился, но так и не мог справиться с собой. Нет ли тут противоречия? Своим произведением он показывал пример должной жизни, а собственной жизнью – нет. Отвечаю. Я никогда вам не говорил о том, что Достоевский, и нигде не говорил, что он святой. Но если вы вспомните того, кто первый вошел в рай, то скажете: «Да, Достоевский, пожалуй, может, получше. Он никого не убил, хоть не зарезал». Друзья мои, мы об этом еще с вами поговорим. О том, что такое спасение, при каком условии. Это очень интересный вопрос. Если посмотреть на последние часы жизни Достоевского, вы ахнете. Вы ахнете. Попросил прочитать свою жену притчу о блудном сыне. Вот что он попросил прочитать. И сам каялся, как последний грешник. Он прекрасно это сознавал. Все эти свои страсти, все эти свои падения. И он каялся действительно как благоразумный разбойник. Поэтому противоречия никакого нет. Вы знаете, каждый рождается, вот мы с вами, я упомянул родовой грех, каждый из нас рождается с разными страстями, которые иногда выпирают в человеке, как рог какой-то огромный. И ему Бог дает всю жизнь потратить на то, чтобы бороться с этим, осознать это. Вы знаете, вот мы не имеем никаких талантов, и то наш носик часто прилипает к потолку. А такой гений, как Достоевский, а ну-ка вспомните апостола Павла: «Да десями ангел сатанин, да ми пакости деет, трижды молил я Бога отнять его от меня, и сказал мне Господь мой: достаточно с тебя, благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». Апостол Павел нуждался даже в ангеле сатанинском. И Достоевский бесспорно нуждался в этом. Для того, чтобы действительно, познавая себя, открыть и нам эту психологию человека и показать, что в самой даже падшей душе еще может гореть в самой глубине души огонек лампадочки. Он это показал прекрасно. У него действительно, он просто это переложил Евангелие, если хотите, в этом плане. Как Христос кого поставил в первый ряд? Этого разбойника, этого мытаря, который обирал других, эту женщину, омывшую своими слезами ноги Спасителя. А не кого? Этих так называемых праведников, которые, кажется, ничего, они согрешали и были исполнены зависти, лицемерия, гордыни, что самое ужасное, тщеславие. Так что не смущайтесь, что у Достоевского это было. Он сознавал, он боролся, и он прекрасно переложил это в своих художественных произведениях.